Книга пророка Амоса. Амос, несущий ношу, переводится. Жил в горной Иудее Фикоя. 2 Паропинон 11.6 упоминается, когда Равам это после Соломона укрепил Вифлеем, то он там упоминается город Фикоя, 8 километров от Вифлеема. Был пастух и собиратель сикамор. Сикамор – это какое-то дерево дикое, у которого очень плоды не очень ценные. Тут у меня даже два понятия – смоква дикий или фиговое дерево, но я ни того, ни другого не знаю, так что мне это ничего не дает. Был послан в Северное царство – Вифиль, где собирался народ в святилище на ежегодный праздник. Но получается интересно, что он иудеянин, представитель Южного царства, послан в Северное царство, притом Вифиль, где Яровам I построил жертвенник, да, который отделился от Соломона. Теперь время. Это во время царствования Яровама II. Северное царство достигло своего рассвета. Ассирия, она еще не пришла в свою силу, Ассирия ослабла. Вот в 4 царстве, 14 глава, 23-29 стих. Ну, царство Яровама в Северном царстве, оно должно у нас уже в памяти отложиться. Во-первых, он долго царствовал, это был рассвет Северного царства. Оно полно благополучия, богатства, народ полон гордости, уверенности в это время. И в это время национального рассвета, вот этих 10 колен отделившихся, Бог посылает своего вестника с суровой проповедью о суде. Там написано «за 2 года до землетрясения». В Захарии, в 14 главе, 5 стихе, упоминается об этом землетрясении. Там сказано, вот как вы в землетрясении, значит, в царя Ахозии бежали все, ну, там тоже о суде говорится. «За 30 лет до плена Ассирийского, современник Исаии и Осии». Но Осия, мы говорили, пророк Северного царства, Исаия – Южного царства. И, значит, Амос – Южного царства, но в Северное ходил проповедовать. Так, насколько они встречались, нам это не описано. Значит, тоже насчет темы. Я так понял, что пророк Амос на примере Израиля, Северного царства, объясняет истину о суде Божьем. Но здесь не просто говорится о суде, а здесь вообще раскрывается учение о суде Божьем. Отчасти начала этой истины, учения мы встретили в книге Бытия, когда начало судов Божьих, когда мы говорили о потопе, о принципах суда Божия. Но в книге пророка Амоса оно очень хорошо раскрывается, учение о суде Божьем. Я ее назвал «Угроза наказания» тогда. Мне самому теперь уже не нравится. Значит, пророк Иудеи, посланный в Северное царство, в город Вифиль для пророчества Израиля за 30 лет до падения Самарии. Первое. Справедливость суда Божия. Первые две главы. Я их выделил. Но здесь они выделены у меня тем, что суд над народами. Справедливость суда Божия. В чем, значит, эта справедливость суда Божия? Что здесь все народности равны. Язычники, вот здесь смотрите, это язычники, потом Иуда и Израиль стоят в одном ряду. Всем одинаковый суд. И там такая присказка, или как сказать, ну или приговор. За 3 преступления и за 4 не пощажу. И там о Дамаске, о Землянах, и потом также об Иудее, и также об Израиле. Правда, справедливо? Несмотря от нации, от прошлой истории, все. Бог будет поступать по справедливости. За 3-4 преступления будет всем одинаково наказание. Правда, здесь еще есть введение, первые 2 стиха. Это вступление, кто написал пророчество. Но тоже интересно, истина о суде Северному царству передана через незначительного человека. Ну что это? Его даже и биография неизвестна. То у нас священники, то цари, а это какой-то пастух, собиратель сикамор. Беднейший человек. Значит, Бог решил эту истину открыть через самого такого невзрачного, незначительного человека. Еще интересно, что за что Бог выносит приговор о каждом народе сказано, хотя там по 2 стиха всего, но о каждом народе сказано за что. И если первую группу, вот до Иуды, там в основном за то, как вы отнеслись к Израилю. А вторая группа, Иуда и Израиль, там за то, что они исполнили заповеди Господни. Если говорить о суде Божьем, о справедливом, что Бог будет одинаково всех, Он нелицеприятен. Но по-разному, по мере откровения, значит, человека мы возьмем или народа, будет суд совершаться. Тот, кто имел ограниченное откровение, тот будет судиться, может быть, по одному, как он относился к тем, которые, ну, к верующим, Это у нас Христос тоже сказал же, да, это, как вы относились к братьям моим меньшим, то вы сделали мне. Получается, вот эти народы судятся не по своим даже поступкам, а за то, как они к Израилю относились, к носителю откровения. А носитель откровения, Израиль, он уже судится за то, что он имел откровение полное и пренебрег им. Ну, я все-таки очень кратко по каждому пройду. Сирия, Дамаск. Одно преступление названо всего, хотя написано все одинаково. Молотили Галаад, ну, значит, народ израильский, железными молотилками. Филистимляне следующие. Вывели всех в плен. Видимо, всю Иудею. Во 2 Паралипоменон, 21 глава, 17 стих, там, похоже, это событие описано. Тир. Пленных иудеев передали Едому. Не вспомнили братского союза. Между Тиром и царством израильским был братский союз. Давид, Соломон, они там все время брали, торговлю вели с лесом и все, да? Он забыл это и нарушил его. Едом преследовал брата мечом, подавил чувство родства и свирепствовал. Аммонитяне, разорение беременных женщин в Галааде, опять подчеркивается. Моавитяне, пережег кости царя Едомского в известь, жестокость. Но теперь Иуда отвергли закон Господа, не хранили постановлений и служили идолам. И Израиль продают правого за серебро, бедного за пару сандалий, блуд, пьянство. И он напоминает, вот когда говорит об Израиле, пример амореев. Вы пришли в эту землю, я их уничтожил за грехи, но вы поступаете точно так же. Вообще интересно, пророк Амос появился в Вифиле. Ежегодно, значит, люди сходились, если иудеи сходились в Иерусалим для своего служения, то а там сходились в Вифиль. Мы говорили тогда, что Вифиль – это не совсем языческое божество, это смесь язычества и поклонения живому Богу. Золотой телец, но поклонялись Богу, выведшему из Египта. И вот пророк Амос появился, но он начал проповедовать не сразу, вот вы такие плохие, вас Бог накажет. Он начал говорить о соседних народах, это было приятно, да? О Дамаске, о филистимлянах, о Тире. Все это было все приятно слушать. А потом раз, и вам такой же приговор. И вам такой же приговор. Да? Иудею даже сначала, а уже в последнюю очередь израильскому царству. Ну и такой вот подход, ну, чтобы внимание привлечь. Теперь вторая часть о суде. С 3 по 7 главу я выделил. Здесь, правда, 6, а я... Думаю, седьмая тоже ходит. Возможность избежать суда Божия. Или вот эта тема спасения. Разбирая тему суда Божия, должна быть тема, можно ли избежать суда Божия. Тема спасения. С 3 по 7 главу. Я сюда это отнес. 3 глава. Предупреждение или откровение. Значит, он открывает, что в чем заключается вообще спасение, если... Человек предупрежден, он может избежать. Без предупреждения это нет шанса спастись, да? А если предупрежден, то всегда можно спастись. Это принцип суда. Потом, горести, бедствия, как средство вразумления. Он упоминает прошлые горе и беды, которые Бог с ними делал. И это было средство вразумить их. Но они, увы, до сих пор не вразумились. Затем 5 глава. Средство спасения. Взыскать Господа. Если взыщут Господа, то будут помилованы. 7 глава. Пощада в суде. Я, наверное, тут немножко подробнее пройду. Значит, 3 глава. Бог, значит, открыл, что Он намерен сделать. Господь избрал их и теперь взыщет за беззаконие и за жертвенник Вифиля. Подчеркивается. Хотя уже прошло очень много времени, Он это вспоминает. Значит, 4 глава. Это вразумление Господня через наказание. Он выносит знатным женщинам приговор, что они приносили жертву Вифиле. Бог уже раньше наказывал их недостатком пищи, не давая дожди или неравномерно подавал дожди. Здесь давал, здесь нет. 5 раз сказано, а они не обратились к Господу. Значит, говорится о ком-то бедствии, они к Господу не обратились. Значит, это главная мысль этого, что Он вразумлял их, а они к Господу не обратились. И заканчивается, приготовься к встретению Бога твоего. Теперь 5 глава. Средство спасения, взыскать Господа. Взыщите Господа, ибо день Господень тьма. Значит, это взыщите Господа и будете живы, в этом главе встречается 3 раза. Значит, это что, призыв, да? Призыв ко спасению, призыв к покаянию. И это последний призыв, которым Бог обращается к Израилю. Был Илья, Елисей, Осия. 10 лет после Осии проповедует Амос. И теперь пророк из Иудеи. Зло это время, разумные молчат. Значит, вот это наступление суда и плена в 5 главе, в защите Господа, это, мы можем сказать, вообще пророк Амос, это было последнее предупреждение перед разрушением. Бог как бы, тут подчеркивается, что это последнее. 6 глава. Высокомерие как препятствие ко спасению. Подчеркивается гордость. Почему они и не каются? Потому что живут в роскоши, но дома будут разрушены, и их гордость. 7 глава. Пощада в суде. Там подчеркивается такая мысль. Он видит саранчу сначала, и она все поест. Он говорит, Господи, пощади. Говорит, отмени бедствие. Потом он видит огонь. Господи, отмени, пощади. Все-таки Бог и в суде проявляет жалость, чувство меры. А потом отвес, и отвес говорит, что больше пощады не будет. Все, мера их исчерпана. Поэтому мы говорим, что больше прощения не будет. Сначала предложено прощение, а потом его больше, значит, не будет. Затем конец долготерпения Божия, 8 и 9 глава. Но конец 9 главы там еще будет. Они уже созрели для суда. Он видит корзину со спелыми плодами и говорит, конец. Приспел суд Израилю. И прощения больше не будет. Им припомнятся все дела их. И такой интересный отрывок в 8 главе. Наступит, я пошлю такое время, когда наступит не голод хлеба и не жажда воды, а голод слышания слов Господних. Значит, когда человек отвергает суд Божий, Бог потом молчит. И вот это молчание, когда уже бедствие начинается, потому что Бог все сказал уже раньше. Человек начинает искать, хотя бы что-то бы Бог объяснил, хотя бы одно слово, да? Но слова уже Господне не будет. Это конец долготерпения Божия. 9 глава – неотвратимость суда Божия или невозможность избежать его. Там прямо подчеркивается, что никто не скроется ни бегством, ни в преисподнюю, ни на небо, если он зайдет. Значит, и на дне моря, ни в плену. И, говорит, Бог будет наблюдать, чтобы все грешники были истреблены. Но, вот это но, остаток спасется. И в 9 главе с 11 по 15 стих, здесь у меня не помечено, суд вообще-то у Бога не конец, а новое начало. Когда мы разбирали о потопе, там тоже такая мысль проходила, что суд это не конец был, а новое начало. Здесь, в книге Амоса, это тоже мысль проходится. Там говорится, все трещины в доме Давидовом заделаются, значит, все отремонтируется, так можно грубо выразиться, и благословение будет, восстановлены будут хороводы и не будут более истребляемы. Вот так тема суда. Я еще раз так повторю. Справедливость суда Божия, затем идет возможность избежать суда Божия, это милость, тема милости, конец долготерпения Божия, и суд не конец, а новое начало. Это книга пророка Амоса.